вначале они же обыск провели у меня дома по такому же надуманному уголовному делу, тоже связанному с частной жизнью. Это в ноябре месяце было 2017 года. Возбудили абсолютно незаконное липовое уголовное дело по статье 137 Уголовного кодекса. Предыстория там такая, что женщина, сотрудник МВД, какой-то, ну, судя по всему, пьяной вечеринке, разместила фотографии в сети. На этих фотографиях у нее на носу было какое-то сомнительное резиновое изделие, напоминающее фалоимитатор. Вот. Это сначала попало на ресурс Фишкинет, после чего было опубликовано в моей группе омбудсмен полиции именно с целью призвать ее к дисциплинарной ответственности, потому что, ну, это неподобающее поведение для полицейского. Но вместо того, чтобы ее уволить, она работает по сей день, пришли с обыском ко мне домой. Изъяли всю технику, провели потом еще 6 обысков у других сотрудников полиции, с которыми я общался, ничего не нашли. Через полгода вещи вернули. Процессуальный статус у меня по делу свидетель. По нему, в принципе, ничего не происходит. Сейчас вот они воспользовались этой ситуацией новой. Опять им все не нравится, что якобы это какая-то частная жизнь. Вот, подали 8 исковых заявлений от 8 физических лиц, которые являются сотрудниками полиции.
А о каких именно публикациях в вашем паблике идет речь?
Их можно, ну, на 3 ситуации условно разбить. 6 человек фигурируют в одной ситуации и 2 человека, ну, в двух других. Начнем с той, которая 6 человек. Это сотрудники отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене. То есть они должны бороться с преступниками в погонах. И в группе была публикация о том, что к их личным делам был допущен сотрудник, обычный полицейский, который не является работником отдела кадров, и в нарушение там всех требований законов работал с их личными делами. Просто оказывал помощь другим кадровикам, которые не успевали. Он нафотографировал их фотографии на свой личный телефон, то есть в личном деле хранится фотография, он сфотографировал фотографию. И распространил их фотографии в мессенджере, в WhatsApp'е других сотрудников полиции своего отдела. Типа, вот, ребята, посмотрите, вот здесь 6 сотрудников УСБ, знаете их в лицо, типа, если вдруг, ну, что-то там вы задумаете противозаконное, то рядом с вами, если это будет находиться, то вот они так выглядят. И была размещена публикация не лично мною, а вообще редакционным составом этой группы была размещена публикация, чтобы придать огласке этот факт, что работа налажена недолжным образом и к личным делам имеет доступ тот, кто не должен был к ним иметь. И в качестве подтверждения была размещена эта WhatsApp-переписка в мессенджере, где имелись их фотографии. Это было в ноябре. И спустя 9 месяцев вдруг они решили подать исковое заявление, что, значит, их это не устраивает. Вторая ситуация. Там женщина, сотрудник полиции, названивала в пятницу вечером своему подчиненному и что-то там говорила несуразное. Он прописал ее на диктофон, и запись была опубликована, опять же, в нашей группе. Ну, лично у меня сложилось впечатление, что голос на этой аудиозаписи, эта женщина, что она в нетрезвом состоянии. Третья публикация – это заместитель начальника полиции районного отдела в рабочем чате, то есть в мессенджере они создали конференцию среди сотрудников, он там позволял себе определенные фривольности, и была опубликована его переписка и данные им объяснение в рамках проводимой в отношении него служебной проверки. Он посчитал, что это нарушает его персональные данные. И вот они все встретились в один день, а при этом эти сотрудники между собой не знакомы. То есть вот эти 6 знакомы, понятно, они вместе работают, а по отношению к 2 другим и те 2 других между собой вообще не знакомы никак. Они в один день оформляют доверенность на представление интересов на одного человека. То есть все эти 8 человек доверяют одному человеку. Удостоверяется это 4 генералами, потому что, ну, чтобы зафиксировать факт доверенности, это у нас закон допускает работодатель. Все в один день, все в такой спешке. Ну, то есть обычно генералу нужно там очередь отстоять, там несколько дней сдаешь, там через 2-3 дня забираешь. А тут все прям на удивление очень скоро. И они сначала пытаются в один суд подать, им возвращают, это еще в мае месяце. В июле пытаются в другой, им тоже возвращают. И вот сейчас Люблинский принял к производству, назначил беседу. Это говорит о том, что у этой ситуации однозначно есть какой-то закадровый кукловод, который все это организовывает.
Каковы их требования в этом иске?
Ну, там выложен скриншот, в принципе, в группе, и скриншот искового заявления. То есть они указывают, что нарушены их там персональные данные, но дело в том, что каждая публикация имеет свою уникальную ссылку И они не просят заблокировать публикацию с их данными. Они просят заблокировать всю группу. Цель их деятельности – заблокировать именно группу, а не отдельные публикации, где связано что-то там с ними.
Вы сказали, что у вас есть целая редакция. Сколько человек в этой редакции и кто эти люди?
Вы понимаете, там есть модераторский состав, это порядка 10 человек, там где-то половина действующие, половина бывшие. А также любой желающий может прислать новость через сервис, там есть кнопка «Предложить новость». То есть вот по сути, группа 160 тысяч человек, уже даже там 162 почти, а любой желающий может прислать. То есть их тоже можно условно назвать редакционным составом.
А как вам вообще пришла идея создать этот паблик?
Ну, вы знаете, я отработал в полиции 13 лет и всегда имел на разных должностях, начиная там с самых низов, и я работал в аппарате главного управления, на управленческих таких должностях, и всегда имел ярко выраженные профсоюзные взгляды, что служба в полиции — это не только обязанности, это еще и права. И очень часто, почти везде, во всех службах эти права нарушаются. Начальники нарушают права подчиненных, и приходится с этим бороться, отстаивать свою точку зрения. И так сложилось, что я находился достаточно часто вот в таких ситуациях противостояния, когда еще был сотрудником, и в отношении меня проводилось огромное количество служебных проверок с одной единственной целью — меня наказать. И за все 13 лет я не имел ни одного взыскания. То есть ни одна эта проверка, ни одна попытка меня наказать, она не увенчалась успехом. И я посчитал, что раз у меня получилось, а уволился я по итогу, потому что мне предложили работу журналистом на тот момент, более оплачиваемую работу, я подумал, что раз у меня получилось отстаивать свою точку зрения, то почему бы не научить этому других? Раз меня не смогли за 13 лет ни разу наказать, значит, можно передать свои знания. И я написал порядка 70 статей, так называемых правовых ликбезов, о том, как сотрудникам действовать в той или иной ситуации. То есть не дают тебе выходной, вот, пожалуйста, там образцы, нормы права, как потребовать. Заставляют тебя выйти в выходной без там соответствующего оформления, просто выйди, поработай бесплатно. Хотя должна быть компенсация, должен быть приказ, то есть либо деньгами должна оплачиваться, либо предоставлять отгул. Ничего этого не делается. То есть если у тебя такая ситуация, вот тебе, пожалуйста, образцы. Очень многих сотрудников заставляют форму покупать за свой счет, а при этом ее должно выдавать государство. То есть кто-то набивает себе карманы на изготовление этой формы. Может быть, кто-то толкает ее там налево, продает, а сотрудник должен идти в магазин и покупать за свой счет. Это тоже неправильно. Соответственно, по каждой из этих ситуаций были размещены статьи, которые работали.
Удалось ли вам на практике кому-то помочь? Знаете ли вы о случаях, когда ваши рекомендации, ваши публикации в вашем паблике реально помогали людям?
Огромное количество отзывов, меня там пытались наказать за то, что я не вышел в выходной, и я написал объяснение по твоему образцу, и от меня отстали. Таких огромное количество. С нами снято 2 начальника в районном отделе, то есть непосредственно начальник отдела, его заместитель, то есть сотрудник, прописал их на диктофон. Их хамское поведение, просто оскорбление, нецензурные брань, угрозы. Мы сделали образцы обращений, порядка 300 человек их направили через интернет, и этих обоих начальников уволили. Другие начальники получили менее суровые дисциплинарные взыскания, то есть это тоже такие руководители относительно крупного уровня, там заместители генералов, там полковник там тоже грубо обращался. Мы направили обращение, он получил предупреждение о неполном служебном соответствии. То есть это самое тяжкое взыскание перед увольнением. И также в исковых делах, судопроизводстве, мною восстановлен заместитель начальника районного отдела в Москве, район Лефортово, которого уволили незаконно за происшествие его подчиненных. А его вины в этом не было. Суд восстановил его. Также я выступал на стороне ответчика, когда МВД подавал иск на своего бывшего сотрудника в Мурманске о защите чести и достоинства. Я считаю, что их требования были безосновательны. Я выступил на его стороне, слетал в Мурманск, и мы тоже суд выиграли.
Вообще, ваш паблик — это одна из редких возможностей для людей, которые часто и критикуют власть, и для оппозиции, заглянуть, что называется, по ту сторону баррикад и посмотреть, как происходит дело внутри структуры, которая разгоняет митинги, внутри структуры, таких как Центр Э, например, где вы и сами, я так понимаю, работали. Как вам кажется, существует ли какая-то вообще связь между нарушениями прав человека внутри полиции и тем, как полиция ведет себя во время акции протеста, например, довольно жестко разгоняя их, или там внедряясь в такие группы, как «Новое величие»?
Вы знаете, вот здесь главное не удариться, что называется, в крайности. Когда у меня дома прошли обыски, меня пригласили на радио «Медиаметрикс», и мне ведущая задала вопрос: а допускаете ли вы возможность, что вот из-за всех этих там протестов из-за проблем в полиции, что сама полиция перейдет на сторону протестующих. Я сказал, что это очень опасные такие вопросы, заявления. И, конечно, я бы не хотел, чтобы это произошло, потому что это незаконно, это не конституционно. И, конечно, мою вот эту группу, ее могут рассматривать там разные, так назовем их, пассионарные силы, которые хотели бы использовать ее в своих каких-то целях, там, воспользоваться недовольством полицейских. Оно действительно, люди из полиции увольняются очень много. Насчет того, здесь тоже надо понимать, что разгон какого-то митинга и вот новое величие, да. А если взять дело новое величие, то по отзывам, да, когда мы там в нашей группе там публикуем даже в какой-то стебной манере, что там уголовные дела там за репосты и так далее, то по комментариям я вижу, что действующие сотрудники сами это осуждают, они считают это полным бредом, деятельность центров Э, вместо того, чтобы бороться действительно с экстремизмом, потому что, как мы знаем, что экстремизм — это крайняя форма мысли, а терроризм — это крайняя форма экстремизма. Вместо того, чтобы с этим бороться, они больше напоминают их работа, какую-то деятельность политической полиции. То есть сказал у нас Владимир Владимирович, что можно говорить все, что угодно, за тобой не приедет черный воронок, а тем не менее приезжает. Это что касается нового величия. То есть там сотрудник внедренный, да, то есть все мы понимаем, как все это делать. Пресловутая палочная система, отчитаться проделанной работе. Что касается митингов и разгонов, то есть мне кажется, во-первых, надо понимать разницу, да, между сотрудниками. Все-таки те, кто работают в центре по противодействию экстремизму, имеют соответствующее образование, какой-то опыт жизненный более там серьезный. То есть это, ну, можно сказать, люди более образованные. А те, кто разгоняет митинги, ни в коем случае не хочу умолить их достоинства, но в большинстве своем это один из классов после армии, и, ну, люди не особо вообще интересуются чем-либо. Они недовольны, что постоянными переработками, ну, всеми вот этими проблемами внутри полиции, но они не могут связать между собой вот эти явления. То есть для них это абсолютно разные вещи, и цепочку здесь они не могут увидеть, что одно, возможно, вытекает из другого. Для них и те плохие, и эти плохие, понимаете меня?
Расскажите, если можно, чуть подробнее про вашу службу в центре Э. Вот вы говорите, что сейчас он больше всего напоминает политическую полицию. А в ваше время, когда вы там служили, было не так?
Да тоже было так, просто это зависит от направления, в котором ты там занимаешься. Там есть разные, достаточно важные направления. Это национальный экстремизм, это религиозный экстремизм, это борьба с терроризмом. А есть вот такие, кто борется с картиночками в интернете. Поэтому здесь не во времени дело, а в людях.
Вообще вот за те 13 лет, что вы прослужили на разных должностях, в разных подразделениях Министерства внутренних дел, как, на ваш взгляд, менялась российская полиция? Как она двигалась вот к тому, что мы имеем сейчас?
Менялись названия отделов и управлений, но одно оставалось неизменным – бардак. Реформы – это полная профанация. Получали сотрудники денежное довольствие, то есть до реформы в милиции, достаточно скромное. Подняли его за счет этой реформы, ну, примерно процентов на 40, оно стало больше. Но при этом огромное количество должностей посокращали, поувольняли, просто вот, ну, порезали штатное расписание и поувольняли именно тех, кто был занят борьбой с преступностью непосредственно. И при этом раздули штат управленческих подразделений, просто до неимоверных размеров, абсолютно ненужные должности. У нас, например, ну, есть в регионах, в Москве есть, например, такие должности, как, например, начальник культурного центра, у него потолок целый полковник. То есть для чего мы кормим этого полковника, который, в принципе, его можно сделать, если МВД считает, что им нужен культурный центр, для чего держать этих людей в погонах? Пусть он будет гражданским, вольно-наемным, на него не будет, ну, он будет получать меньше денежное довольствие, и на него не будут, ну, тратиться также деньги налогоплательщиков в таком объеме. А там есть должности, там, дирижер какой-нибудь, начальник экспозиции, у них там тоже звания такие, там, майоры, подполковники. То есть это люди, ну, так называемые паркетные генералы, которые не осуществляют вклад в борьбу с преступностью, но носят погоны и получают все те же самые льготы, гарантии. То есть где-то даже зарплату они получают больше, чем какой-то оперуполномоченный, который именно раскрывает убийство. Или там какой-то, даже если возьмем ту же Росгвардию, на них же тоже до сих пор распространяется закон, который регулировал службу в полиции. Или какой-нибудь там боец СОБРа. То есть он получает меньше, чем дирижер или кто начальник экспозиции. Штатное расписание абсолютно неправильное. То есть вот они подняли на 40%, 20% в 2012 году, и с тех пор работа возросла, а зарплата не индексировалась. То есть у нас есть федеральный закон о социальных гарантиях. Он говорит о том, что ежегодно зарплата сотрудника должна индексироваться с учетом инфляции. То есть инфляция у нас 4-6%, цены растут, бензин дорожает, все дорожает, коммунальные услуги растут, проезд дорожает. Сотрудники 5 лет получают одну и ту же зарплату. Ну, куда это идет? Ни в какие ворота. Перед выборами они проиндексировали на 4%. То есть, когда за 5 лет, если там взять инфляцию там, по 6%, инфляция составила 24%, зарплату подняли на 4%. Естественно, люди недовольны.
С чем вы связываете такой большой поток сообщений о пытках полиции?
Тут надо тоже очень умеренно подходить. Действительно, там, где эти пытки имеют место быть, это ужасно, такого быть не должно. Но у нас в России все такие происходят маятниковые движения, все впадают из крайности в крайность. То есть, если мы возьмем 90-е, то менты действительно беспределили, и это было плохо. Сейчас беспределят также в отношении ментов, и это тоже плохо. То есть должна быть золотая середина. И пытки происходят, и также любой сейчас преступник, который действительно что-то совершил, ему ничего не мешает обвинить добросовестного сотрудника в том, что тот его пытал. Некоторые этим пользуются, чтобы уйти от ответственности. А причина в том, почему эти пытки происходят, ну, знаете, это происходит все-таки в отдаленных регионах. То есть Москва как-то в этом плане перестроилась. Произошло там несколько таких резонансных посадок показательных. Люди стали бояться, я имею в виду сотрудники, у них что-то в голове изменилось. А в регионах, ну, знаете, нельзя исключать, что до сих пор работают какие-нибудь гопники из 90-х, которые по-другому свою работу не видят и выстроить ее не могут. Для них цель не организовать свою работу по-другому, а сделать так, чтобы просто не попасться. Но рано или поздно они попадаются. Я считаю, те, кто занимается пытками в полиции, конечно, их нужно привлекать к ответственности, но при этом еще и нужно менять саму работу сотрудников. То есть для того, чтобы сотрудник не занимался пытками и чтобы его не оклеветали в том, что он кого-то пытал, нужно повсеместно внедрять средства видеофиксации. Это будет объективно, это будет дисциплинировать самого сотрудника, и это будет его защищать от клеветы со стороны какого-нибудь маргинала, который просто хочет уйти от ответственности.
Часто можно услышать, что если в России произойдет смена власти, то чуть ли не всю полицию придется распускать, набирать заново. Много ли людей, которые сейчас служат в полиции, смогут остаться в ней в случае смены власти в России?
Ну, вы знаете, сложно сказать. Я так понимаю, что все приводят в качестве аналогии пример с Грузией. Все говорят, что, ну, сторонники того, что надо всех разгонять, говорят, что в Грузии прям шикарно. Я не могу судить, потому что меня там не было, я работу из полиции не видел и сказать об этом ничего не могу. Как мне кажется, что в нашей такой большой стране с таким большим населением, с таким большим штатом полиции, ну, это будет проблематично. Мне гораздо проще видеться все-таки замотивировать, то есть поднять зарплату, потому что деньги-то в МВД выделяются, они расходуются не эффективно. Если мы возьмем Москву, то зарплата, опять же, сотрудникам не индексируется, но где-то в 2013 году Петровка 38 решила за 25 миллионов рублей построить себе зимний сад на Петровке в здании ГУВД. Для чего он нужен? То есть это, ну, какая-то барщина, понимаете, шикуют деньгами. Если бы сотрудник получал достойное денежное вознаграждение, если бы он был обвешан полностью видеорегистраторами, у него бы не было мотивации совершать какие-то противоправные действия. То есть он понимает, что так или иначе он под колпаком, все его действия фиксируются. Он дорожит своей работой, потому что он получает хорошую зарплату. У него есть льготы, он может получить квартиру. И это будет, ну, скажем так, устранять причину его возможного противоправного поведения. Но ничего этого не делается. На сегодняшний день для того, чтобы получить жилье от МВД, нужно простоять в очереди там 60-80 лет. Понимаете? Никто, ни один живой человек этой очереди просто не дождется. Сотрудник, получая маленькую зарплату, на которую сложно прожить, понимает, что его действия не фиксируются, да, на видеорегистратор. Он понимает, что, ну, надо как-то зарабатывать деньги и рассчитывает, что его противоправные действия, никто не узнает о них, что они останутся латентными, идет, совершает преступление. Но где-то об этом преступлении узнают, и его сажают, происходит общественный резонанс, где-то об этом не узнают, и мы с вами до сих пор об этом не знаем, он продолжает эти преступления совершать. Но все вот эти посадки и увольнения руководителей, это это борьба с последствиями, это не борьба с причиной. А у нас в МВД, я уж не знаю по какой причине, но никто не хочет бороться с причинами. Все борются с последствиями.
Еще одна самая обсуждаемая тема сейчас – это пенсионная реформа. Как реагируют сотрудники полиции на повышение пенсионного возраста?
Этот закон, он на сотрудников полиции вообще не распространяется. И это идет обсуждение возраста для получения так называемой гражданской пенсии. Для сотрудников МВД существует совершенно другой закон. Он называется о пенсионном обеспечении именно лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, там, исполнение наказания по противопожарной службе и так далее. Так вот, для того, чтобы сегодня выйти на пенсию сотруднику, нужно отслужить 20 лет. И активно, вот в свете этих пенсионных реформ, именно по возрасту для гражданских, активно ходят слухи, что собираются повысить выслугу лет, сделать с 20 до 25. И это воспринимается крайне негативно.
Если сотрудник полиции не хочет, условно говоря, дожидаться того дня, когда ему придется делать выбор, там, переходить на сторону протестующих или не переходить, какие у него, у нынешнего сотрудника полиции в целом, так, в общем смысле, есть альтернативы, куда он может пойти работать? Многие ли люди бросают сейчас службу в полиции и уходят в гражданские какие-то специальности?
Ну, вы знаете, сам опыт работы в полиции, ну, он мало может пригодиться на гражданке. Кто-то переучивается сам факультативно, кто-то изучает для себя новое, там, я не знаю, если сотрудник с мозгами, там, я слышал, программистами становились, он там изучал свободное службу время, программирование, кто-то веб-дизайн, уходил и совершенно жил другой жизнью. И, ну, кто-то идет там более-менее там прикладное, это служба безопасности, но это, опять же, то есть это больше там по знакомству. Бывшие следователи там становятся адвокатами, но тоже сложно сказать, что они прям уж такие востребованные или у кого-то там на слуху. Кто-то, кто вообще ничего не умеет, ну, конечно, в чоп на шлагбаум сидеть там, кроссворды разглядывать, открывать двери. Ну, то есть разные ситуации. Я, например, занимаю должность проверяющего. За последние 2 года службы мы там выявили очень серьезное нарушение в подчиненном подразделении, и мой начальник вызвал меня и начальника того подразделения, где я это нарушение выявил. И он прям открытым текстом ему говорил: ты что-нибудь умеешь там на гражданке? Он: нет, не умею. Он говорит: и я не умею. Почему тогда ты своей вот этой плохой работой, которую выявил товарищ Воронцов, ставишь под угрозу там хлеб моих детей и своих детей? То есть он четко понимал, что он, ему идти некуда, и он не хочет идти на гражданку. Так что все ситуации разные, тут сложно как-то обобщать.
Ну и вот в связи с этим иском, собственно, с которого мы начали, что вы дальше планируете делать?
Ну, подадим возражение на иск. Конечно, мы его не признаем, будем возражать. Посмотрим, что скажет представитель Роскомнадзора. Мы же, получается, с ним одна сторона по делу, ответчики. В любом случае будем бороться, идти до последнего.